Глава 89, в которой будет рассказано о том, как желтый лев-оборотень напрасно готовился к пиру в честь волшебных граблей, а ученики танского наставника по прозванию «Золото, дерево и земля» учинили буйство на горе Барсова голова. Мастера-кузнецы, работавшие несколько суток подряд в усадьбе правителя, до того переутомились, что в эту ночь уснули как убитые. Как только начало светать, они проснулись и принялись за работу. Но оказалось, что оружия под навесом нет. От испуга они сперва остолбенели, а потом принялись искать и обшарили всю мастерскую. В это время вышли три княжича посмотреть, как продвигается работа. Мастера при виде их упали на колени и стали жаловаться, отбивая земные поклоны. «О, княжичи, милые, не знаем, куда делось оружие ваших троих священных учителей!» От этих слов княжичи в испуге задрожали. «Наверное, наши наставники убрали оружие к себе этой ночью», — сказали они, и с этими словами побежали к беседке белого шелка. Они увидели белого коня, который стоял на обычном месте под навесом. «Наставники, вы еще спите?» — стали кричать княжичи. «Нет, уже встали», — отозвался Шассен и, поспешно отворив дверь, пропустил княжичей. Те, не видя нигде оружия, совсем растерялись. «Наставники, не вы ли спрятали свое оружие?» Сунь-Кун сразу же вскочил на ноги. «Нет, мы не убирали его», — воскликнул он. «Ночью ваше оружие исчезло из мастерской», — сказали княжичи. «А мои грабли целы?» — разволновался Джубадзе, поспешно поднимаясь с постели. «Мы только что вышли посмотреть, как идет работа, и увидели мастеров, которые всюду ищут ваше оружие, но пока тщетно. Мы подумали, что, может быть, вы, наставники, взяли его себе, а потому и явились сюда, чтобы удостовериться в этом. Оружие нашего старшего наставника обладает способностью меняться в размерах. Вот мы и подумали, что он спрятал его где-нибудь на себе, чтобы посмеяться над нами». «Говорю вам, что мы не брали оружие», — твердо произнес Сунь-Кун. «Идемте на поиски», — добавил он. Все направились во двор усадьбы, под навес, но там не нашли даже следов оружия.
«Уверен, что это негодяи-кузнецы украли», — заявил Джубадзе. «Отдайте назад живей!» — закричал он. «Будете мешкать? Убью вас! Убью!»
Кузнецы в смятении стали отбивать земные поклоны и проливать слезы. «О небо! Мы до того измучились от непрерывной работы, что ночью заснули. На рассвете встали, смотрим, а оружия нигде нет. Мы ведь простые смертные. Разве под силу нам поднять ваше оружие? Умоляем вас, отцы родные, пощадите нас, пощадите!» Сунь-Кун помолчал, а затем с досадой произнес. «Мы сами виноваты. Надо было показать оружие и тут же унести его с собою. Как только мы решились оставить его здесь. Скорее всего, какой-нибудь дурной человек, который не спит по ночам, заметив сияние, излучаемое нашим драгоценным оружием, сегодня ночью похитил его». Но Джубадзе не поверил Сунь-Куну и продолжал настаивать на своем.
«Что ты говоришь, брат?» — сказал он. «Откуда может взяться дурной человек в такой мирной стране? Да притом не где-нибудь в глуши или в горах. Несомненно, что кузнецы скрывают правду. Они, очевидно, заметили сияние от нашего оружия и решили, что оно очень драгоценное. Ночью они вышли из усадьбы, сговорились с шайкой грабителей и сообща украли оружие. «Отдавайте же скорей!» — закричал он, обращаясь к кузнецам. не то я поколочу вас!»
Но мастера, не переставая кланяться, клялись и божились, что не брали оружие. В это время появился сам князь. Узнав, что случилось, он от страха изменился в лице и долго не мог прийти в себя, только стонал да охал. Наконец он проговорил. «Священные наставники, подумайте сами, ведь ваше оружие непростое. Его не сдвинут с места даже 100 человек. К тому же 5 поколений моего рода правили в этом городе. И я осмелюсь сказать не ради красного словца или бахвальства, что мы заслужили доброе имя и прославились далеко за пределами округа. Жители города, как военные, так и гражданские, мастеровые и ремесленники, все боятся нарушать мои правила и законы. И ни в коем случае не позволят себе скрывать правду. Подумайте хорошенько, как могло пропасть оружие?»
«Нечего тут раздумывать», — усмехнулся Сунь-Кун. «Не надо также мучить подозрениями бедных кузнецов. Позволь спросить тебя, правитель, есть ли где-нибудь в твоем уезде какие-нибудь горы или леса, в которых водятся оборотни?»
«Ты очень разумно поступил, задав этот вопрос», — ответил правитель уезда. «К северу от нашего города находится гора Барсова голова, и в горе пещера, пасть тигра. Одни говорят, что в этой пещере живет праведный отшельник, другие, что там водятся волки и тигры. Ходят также слухи, что там обитает какой-то оборотень. Однако я никогда там не был и ничего точно не знаю».
Сунь-Кун рассмеялся. «И этого достаточно», — сказал он. «Теперь ясно, что оружие украл дурной человек, который живет в пещере. Он узнал, что здесь находятся драгоценные сокровища, и ночью похитил их». Затем Сунь-Кун обратился к своим спутникам. «Джубадзе, Шасен, оставайтесь здесь и берегите нашего наставника. Охраняйте также весь этот город, а я быстро вернусь». Кузнецам же он приказал поддерживать огонь в горнах и продолжать работу. «Молодец, царь-обезьян!» Простившись с танским монахом, он со свистом умчался и исчез из виду. В один миг достиг он горы Барсова голова, которая, как оказалось, находилась всего в 30 ли от города. Сунь-Кун поднялся на самую высокую вершину, чтобы оглядеть всю местность. Воздух был насыщен зловонными испарениями. Значит, где-то здесь поселился дьявол или оборотень. Как дракон исполин извивается длинный хребет, голый гребень вздымая. Бесконечной грядою гора по земле разлеглась, целый край обнимая. Островерхие пики крутыми рядами торчат, в небо дерзко вонзаясь. По отвесным ущельям стремительно льются ручьи, с высоты низвергаясь. У подножья лужайки чудесной травой поросли вдоль отлогого ската, и покрыта земля пестротой небывалых цветов, как парчою богатой. Вековых кипарисов и сосен, прямых как стрела, строй сомкнулся зеленый. Кроны древних деревьев и рощи бамбука шумят, забираясь на склоны. Стрекотание сорок, горных воронов, сумрачный грай слышен там над обрывом. Дикий аист трубит, и в ответ ему хор обезьян вторит плачем тоскливым. Под нависшей скалой так привольно с подругой пастись и оленем, и лосем. Пары лис и енотов резвятся в колючих кустах под отвесным утесом. Грозно дыбится кряж, как дракона волнистый хребет, острый гребень подъемля. 100 отрогов его, извиваясь,
расходятся врозь и уходят под землю. От холмов Юйхуа начинается главная цепь, вдаль стремясь величаво. С древних лет не смолкает об этой великой горе легендарная слава. Внимательно оглядывая местность, Сунь-Кун вдруг услышал человеческие голоса где-то за горой. Он быстро обернулся и увидел двух оборотней с волчьими головами. Они шли в северо-западном направлении и о чем-то громко разговаривали.
«Не иначе, как это оборотни, посланные в дозор», — решил Сунь-Кун. «Надо пойти за ними, подслушать, о чем они говорят, и узнать, в чем дело».
Прищелкнув пальцами, Сунь-Кун прочел заклинание, встряхнулся и превратился в мотылька. Расправив крылышки и порхая, он догнал оборотней. Мотылек из Сунь-Куна получился великолепный. Вот послушайте. Парой крылышек он наделен, белоснежных, как пудра. Два серебряных усика блещут в сиянии утра. То несется стремительно, ветром подхваченный резким, то задумчиво, медленно, кружится в солнечном блеске. Через речки летит, перепархивая через кручи, и соцветий раскрывшихся запах впитывает летучий. Ароматы крадет и пыльцу по пути собирает, беззаботно и весело с ивовым пухом играет. Грациозный, живой, полный света и радостной дрожи, лепестки своих крылышек он то раскроет, то сложит. Летая прямо над головами оборотней, мотылёк прислушивался к их разговору.
«Дружок!» — громко воскликнул один из них. «Нашему великому князю чертовски везет. В позапрошлом месяце раздобыл себе красотку и теперь забавляется с ней в своей пещере. А вчера ночью достал замечательное оружие трех видов, настоящий клад, которому даже цены нет. Завтра утром он устраивает пир в честь волшебных граблей. Тот-то мы полакомимся».
«Да и нам изрядно подвезло», — отозвался другой оборотень. «Дали нам 20 лянов серебра на покупку свиней и баранов. Сейчас придем на рынок и первым делом выпьем несколько сосудов вина. К счету на покупку сделаем приписку. Заработаем на этом деле 2-3 ляна и купим себе ватную одежду на зиму. Ладно?»
Оборотни, смеясь и разговаривая, вышли на большую дорогу и помчались, словно на крыльях. Сунь-Кун очень обрадовался, услышав, что будет устроен пир в честь волшебных граблей. Он хотел было убить оборотней, но решил, что они не виноваты. К тому же у Сунь-Куна не было оружия. Обогнав оборотней и приняв свой первоначальный облик, Сунь-Кун встал посреди дороги, поджидая их. Когда оборотни увидели его и подошли вплотную, он дунул на них своим волшебным дыханием и прочел заклинание. Оборотни остановились как вкопанные и больше не двигались с места. Они застыли, упершись ногами в землю, вытянувшись вперед с выпученными глазами, не успев вымолвить ни слова. Сунь-Кун повалил их наземь, обыскал и действительно нашел 20 лянов серебра в мешочках, привязанных к поясу. Там же у каждого лежали таблички, покрытые белым лаком. На одной было написано «Плут-чудак», а на другой «Чудак-плут». Великий мудрец взял серебро, отвязал таблички и направился обратно в город. Прибыв в усадьбу князя, он приветствовал танского монаха, а также всех больших и малых чиновников, затем мастеровых, и рассказал все, что произошло. Джубадзе начал радостно смеяться.
«Должно быть, мое сокровище излучает самое яркое сияние, а потому в честь его и устраивается пир, для которого послали купить свиней и баранов. Но как же теперь отнять его у оборотня?
«Придется нам троим пойти на выручку», — отвечал Сунь-Кун. «Серебро, предназначенное на покупку живности, мы отдадим в награду мастерам, а управителя уезда попросим несколько свиней и баранов. Ты, Джубадзе, превратишься в оборотня по имени Плут-Чудак, а я в оборотня по имени Чудак-Плут. А Шасен пусть нарядится торговцем, продающим скот. Мы пройдем к пещере Пасть-Тигра и попытаемся проникнуть в нее. Там каждый из нас, как только представится случай, возьмет обратно свое оружие. Мы истребим всех оборотней, а потом вернемся сюда, соберем поклажу и отправимся в дальнейший путь».
«Прекрасно! Замечательно! Восхитительно!» — смеясь, восклицал Шасен. «Не будем медлить. Идемте скорей».
Князь одобрил этот хитроумный замысел и велел своим служащим купить 8 свиней и 5 убойных баранов. Ученики танского монаха простились со своим наставником, вышли за город и там занялись волшебством превращений.
«Брат», — обратился Джубадзе к Сунь-Куну, «я не видел, каков из себя оборотень Плут-Чудак. Как же я смогу принять его облик?»
«Этих оборотней я пригвоздил к месту», — отвечал Сунь-Кун. «Они находятся недалеко отсюда и очнутся лишь завтра, в это же время. Я запомнил их облик. Ну-ка, встань прямо, я сейчас превращу тебя. Вот так, вот этак. Ну вот, совсем такой же», — приговаривал он. В это время Дурень Джубадзе с серьезным видом читал заклинание. Затем Сунь-Кун дунул на него волшебным дыханием, и сразу же вместо Джубадзе появился оборотень Плут-Чудак. Он привязал к своему нательному поясу белую лакированную табличку со своим именем. Сунь-Кун в один миг превратился в оборотня по имени Чудак-Плут и тоже подвязал к поясу именную табличку. Тем временем Шасен нарядился торговцем, продающим скот. Все трое погнали свиней и баранов на большую дорогу и направились к горе. Вскоре они вошли в ущелье, в котором повстречались с каким-то бесенком. Он был настолько страшен, что стоит описать его наружность. Вот послушайте. «Два слезящихся глаза, круглые, горячи, так и пышут двумя фонарями. Иглы рыжих волос над уродливым лбом вьются огненными языками. Провалившийся нос, искривившийся рот, полный острых клыкастых зазубрин. Уши кверху торчат, раздвоенный лоб словно надвое сабли разрублен. Черномас, угреват, в светло-желтый халат он, как щеголь заправский, закутан. А на ноги взгляни. В башмаки из простой тростниковой соломы обут он. Дикой злобою глаз и жестоким лицом с ним сравнится лишь дух злодеяний. Но хитер, суетлив, он кривится, юлит, словно лжец, уличенный в обмане. С левой стороны под мышкой у бесенка торчала продолговатой формы цветная коробочка, в которой обычно носят пригласительные грамоты. Выйдя навстречу Сунь-Куну, бесенок закричал. «Эй вы, уже возвращаетесь? Сколько купили свиней и баранов?»
«Да вот, сколько видишь», — отвечал Сунь-Кун.
Уставившись на Шасена, бесенок спросил.
«А это кто?»
«Это торговец, у которого мы купили свиней и баранов. Мы остались должны ему несколько лянов серебром и ведем его к нам, чтобы рассчитаться».
«А ты куда направляешься?»
— в свою очередь спросил Сунь-Кун.
«Я иду на гору Коленца Бамбука пригласить старого князя на пир, который состоится завтра утром».
Подделываясь под него, Сунь-Кун спросил. «А сколько гостей приглашено на пир?»
«Приглашен старый князь. Он займет почетное место. А всего вместе с нашим князем и главарями отрядов наберется до 40 человек».
Тут Джубадзе прервал их разговор.
«Идем, идем! Не то свиньи и бараны разбредутся!»
«Ступай, гони их, а я пока попрошу его показать мне пригласительную грамоту», — отмахнулся от него Сунь-Кун. Бесенок, не раздумывая, открыл коробочку, достал грамоту и вручил ее Сунь-Куну. Сунь-Кун развернул свиток и прочел следующее. «Почтительно прошу вас завтра утром пожаловать на пир, который я устраиваю в честь волшебных граблей. Вы осчастливите меня, если не откажетесь принять приглашение, за что заранее выражаю крайнюю признательность. Вышеизложенное сообщаю вам, достопочтенный дед и великий господин мой, премудрый обладатель 9 чудес. Твой внук, желтый лев, бьет челом и кланяется 100 раз». Прочитав до конца, Сунь-Кун вернул грамоту оборотню, а тот положил ее в коробочку и пошел своей дорогой прямо на юго-восток.
«Брат, что же там написано?» — спросил Шасен.
«Это приглашение на пир в честь волшебных граблей. Внизу написано: «Твой внук, желтый лев, бьет челом и кланяется 100 раз». Приглашение послано деду, которого величают великим господином, премудрым обладателем 9 чудес».
«Желтый лев?»
— с улыбкой переспросил Шасен.
«Так это должно быть и есть тот самый оборотень, который превратился из льва золотисто-желтой масти. Но кто же тогда премудрый обладатель 9 чудес?»
«Это по моей части», — засмеялся Джубадзе, слышавший слова Шасена.
«Что это значит?» — удивился Сунь-Кун. «Древние люди сложили поговорку: паршивая свинья гоняется только за львом золотисто-желтой масти. Вот почему я и сказал, что лев по моей части».
Так, разговаривая и посмеиваясь, трое монахов гнали свиней и баранов. Но вот показался вход в пещеру пасть тигра, и взору наших путников открылась такая картина. Разрослась, опоясав подножие гор, изумрудная зелень густая. Животворная сила струится над ней, городов Юйхуа достигая. По отвесным утесам, карабкаясь вверх, разостлался лишайник ползучий. И лиловый терновник склоняет цветы и кивает с обрывистой кручи. Гомон птиц раздается из чаще лесной, им никто в этих дебрях не страшен. И глубокой пещеры, запрятанный вход, прихотливо цветами украшен. Красотою сравнится с таким тайником только персиковая пещера. Да, могли бы приют от мирской суеты здесь найти благочестие и вера. Приближаясь к пещере, наши монахи заметили целое сборище бесов-оборотней, самых разных по виду и по росту. Все они весело резвились под цветущими деревьями. И как только услышали гиканье Джубадзе, погонявшего скот, сразу же выбежали навстречу. Одни бросились ловить свиней, другие погнались за баранами и быстро связали и тех, и других. Встревоженный шумом и гамом, князь вышел из пещеры и направился к воротам.
«А, это вы!» — успокоился он. «Сколько купили свиней и баранов?»
«Мы пригнали 8 свиней и 7 баранов, всего 15 голов», — отвечал Сунь-Кун. «За свиней заплатили 16 лянов, за баранов следует уплатить 9. У нас было при себе всего 20 лянов, поэтому мы и остались должны еще 5. Вот торговец с котом. Он явился за деньгами».
Оборотень-князь
выслушал его и сейчас же приказал слугам: «Отдайте этому человеку 5 лянов, и вы проводите его отсюда». Но Сунь-Кун запротестовал: «Этот купец пришел сюда за своими деньгами, и, кроме того, он хочет посмотреть на пир».
Оборотень-князь страшно обозлился и стал ругаться:
«Плут ты этакий, грубиян! Купил скотину, ну и ладно! Так нет, надо же было еще разболтать о пире!»
Джубадзе не дал ему договорить.
«Господин и повелитель мой!» — воскликнул он. «Ты раздобыл сокровища, редчайшие и ценнейшие во всей Поднебесной! Отчего же ты боишься показать их этому человеку?»
Старый оборотень, услышав эти слова, с досады даже плюнул.
«Да и ты, чудак, не лучше, мерзавец этакий!» — воскликнул он. «Я добыл эти сокровища в главном городе уезда Яшмовые цветы. И если этот купец увидит их, он пойдет туда и станет всем рассказывать. Молва быстро дойдет до правителя уезда, и он тотчас появится здесь, чтобы вернуть свои сокровища. Что тогда делать?»
«Господин и повелитель, этот купец из местности, расположенной за рынком Тяньфанзи. Это очень далеко от уездного города», — возразил Сунь-Кун. «Кому же он станет рассказывать? Кроме того, он тоже проголодался. Ведь мы дорогой ничего не ели. А у нас здесь есть и вино, и еда. Накормим его и отпустим».
В это время к Сунь-Куну подошел бесенок. Он вручил ему 5 лянов серебра, а Сунь-Кун передал их Шасену со словами: «Получай свои деньги, купец, а теперь пойдем с нами на задний двор, перекусим». Шасен набрался храбрости и вместе с Джубадзе и Сунь-Куном вошел в пещеру. В просторном зале, за вторыми воротами, они сразу же заметили помост, стоявший посередине, на котором были высоко водружены волшебные грабли с 9 зубьями. От них исходило дивное сияние, даже глазам было больно. С левой стороны от граблей к возвышению был прислонен посох с золотыми обручами, а с правой — волшебный посох, покоряющий злых духов и оборотней. Вслед за монахами шествовал князь оборотней.
«Смотри, купец», — сказал он, обращаясь к Шасену, — «видишь, что в середине светится? Это и есть волшебные грабли. Гляди, сколько тебе хочется, только помни, когда выйдешь отсюда, ни в коем случае никому не рассказывай».
Шасен в ответ лишь кивал головой и непрестанно благодарил. Увы. Случилось как раз то, о чем говорится в поговорке:
«Вещь хозяина найдет, он себе ее возьмет».
Джубадзе был груб и невоздержан. Увидев свои грабли, он ринулся к ним, и никакие уговоры уже не могли на него подействовать. Схватив свое сокровище обеими руками, он начал вращать его колесом. А сам тем временем принял свой обычный вид. Не помня себя, он исступленно набросился на князя и оборотней, намереваясь раскроить ему череп. В это время Сунь-Кун и Шасен кинулись к возвышению, и каждый из них, взяв свое оружие, принял первоначальный вид. Трое братьев в монашестве дружно принялись колотить оборотней и бесов. Перепуганный князь поспешно юркнул в сторону, скрылся в пещеру и там достал свое оружие — секиру с длинной рукоятью и острыми концами. С этим оружием он помчался во внутренний дворик и там принялся отражать нападение 3 монахов. «Кто вы такие, Аралон? Как смели тронуть меня и похитить мои сокровища?»
«Сам ты грабитель, мохнатая тварь!» — выругался в ответ Сунь-Кун.
Ты еще не знаешь, кто мы такие.
Мы ученики премудрого монаха-наставника Истанского государства, которого прозвали Трипитака. Наш путь проходил через уезд Яшмовые цветы, где мы должны были получить пропуск по нашей подорожной. Просвещенный правитель этого уезда удостоил нас чести. Он просил нас обучить фехтовальному искусству его трех сыновей и велел изготовить оружие по образцу наших драгоценных талисманов, которые по сему случаю оставались в мастерской во дворе усадьбы правителя. А ты, грабитель, мохнатая тварь, под покровом глубокой ночи украл наши драгоценные талисманы и смеешь еще говорить, что мы обморочили тебя и похитили твои сокровища?
Стой, не с места! Сейчас мы угостим тебя, как следует, каждый своим оружием.
Тут князь оборотней замахнулся своей секирой и ринулся в бой. Сражаясь, противники покинули двор и очутились у передних ворот пещеры. Вы бы видели, как трое монахов бились с одним оборотнем. Ну и бой был. Вот послушайте. Как ветер яростный свистит большого посоха удар, и взмахи грабель, словно дождь, обрушились, взметая прах. От блеска посоха кругом пылает в небесах пожар, секиры — острые лезвия, узоры чертят в облаках. Покажется издалека, что три бессмертных мудреца, в горах поставив аламбик, над зельем дивным ворожат. Блестят лучи, кипит огонь, гремят удары без конца. Смутились духи в небесах, и бесы под землей дрожат. Уж если надо страх нагнать, на это мастер Суникун. И как не гневаться ему на этот дерзостный обман? Поплатится любой наглец, будь оборотень или колдун, за то, что унести посмел его волшебный талисман. Недаром раньше Джубадзе сражался под звездой Тяньпен. Пришла пора явить ему всю силу грозную свою. Как полководец древних лет, неутомим и смел Шесен. Смотри, как дружно, горячо монахи действуют в бою. Они в пещере бой ведут, что пастью тигра названа. Изобретательны они, то отступают, то разят. Но ведь и оборотень смел, хитер и зол, как сатана. На все готов он, чтобы опять вернуть оружие назад. На запад солнце держит путь, а бой по-прежнему гремит. Все четверо, как львы смелы, никто не хочет уступать. Но, наконец, слабеет враг, густой испариной покрыт. И с каждым мигом все трудней ему удары отбивать. Долго не прекращался бой на горе Барсова голова. Наконец, князь оборотней, чувствуя, что не в силах больше сопротивляться, крикнул Шасену.
«Сейчас я тебя угощу секирой!»
Шасен невольно отклонился в сторону, и оборотень, воспользовавшись этим, улизнул. Он помчался на юго-восток, подгоняемый попутным ветром, в чертоге правителя этой части неба. Джубадзе кинулся было вдогонку, но Суню-кун остановил его.
«Пусть бежит», — сказал он. «С древних времен существует поговорка. Не преследуй противника, доведенного до крайности.
Давай-ка лучше отрежем ему путь к отступлению». Джубадзе послушался. Все трое ворвались в пещеру, и там перебили всех бесов и бесенят до единого. А их было больше сотни. Оказалось, что все они дикие звери. Тигры, волки, тигрята, барсы, олени и горные козлы. Великий мудрец прибег к колдовству и одним мановением руки извлек из пещеры все находившиеся в ней тонкие изделия и мягкие ткани всех убитых оборотней, а также пригнанных в пещеру свиней и баранов. Шасен тем временем натаскал сухого хвороста и развел огонь. Джубадзе принялся раздувать его, хлопая своими огромными ушами. И вскоре логово оборотня сгорело дотла. Монахи забрали с собой все добро, которое вытащили из пещеры, и вернулись в уездный город. Ворота были еще открыты, и жители не спали. Правитель уезда сидел с танским монахом в беседке белого шелка, находясь в томительном ожидании. Вдруг до них донесся шум. Казалось, что-то тяжелое падает на землю. Вскоре весь двор был завален тушами убитых животных. Там же оказались живые свиньи и бараны, а также разные тонкие изделия и мягкие ткани. «Наставник!» — разом воскликнули ученики, представ перед ним. «Мы вернулись с победой!» Правитель уезда не переставал выражать благодарность, бормоча одни и те же слова. У танского монаха сердце переполнилось чувством огромной радости. Трое княжичей уже в который раз поклонились своим учителям до самой земли. Шасен подошел к ним и, поднимаясь, сказал: «Пока еще рано благодарить. Подойдите ближе и посмотрите, что мы приволокли сюда». «Откуда все это?» — удивились княжичи. «Все эти тигры, волки, тигрята, барсы, олени и горные козлы были оборотнями», — смеясь сказал Сунь-Кун. «Мы убили их, когда достали свое оружие. Их главарь тоже оборотень. До своего превращения он был золотисто-желтым львом. Оружие его — секира. Мы дрались с ним допоздна. Проиграв битву, он, спасая свою жизнь, удрал на юго-восток. Мы не погнались за ним, зато отрезали ему путь к отступлению, убили всех бесов, прислуживавших ему, и притащили сюда все его добро». Старый князь, слушая этот рассказ, и радовался, и тревожился. Хорошо, конечно, что учителя его сыновей возвратились с победой. Страшно лишь подумать о том, как отомстит оскорбленный оборотень. «Успокойся, правитель», — сказал тут Сунь-Кун. «Я уже все обдумал. Прежде чем пуститься в дальнейший путь, мы непременно избавим тебя от этого зла. И не уйдем отсюда до тех пор, пока не убедимся, что тебе не грозят никакие беды. Полдень на той горе я повстречался с черномазым рыжеволосым бесенком и обманом прочел грамоту, которую он нес. Вот что там было написано: почтительно прошу вас завтра утром пожаловать на пир, который я устраиваю в честь волшебных граблей. Вы осчастливите меня, если не откажетесь принять приглашение, за что заранее выражаю крайнюю признательность. Вышеизложенное сообщаю вам, достопочтенный дед и великий господин мой, премудрый обладатель 9 чудес». Это послание было подписано так: «Твой внук, желтый лев, бьет челом и кланяется 100 раз. Нет сомнения в том, что теперь, потерпев поражение, оборотень помчался к своему деду сообщить, что с ним случилось. Завтра утром они наверняка будут искать нас, чтобы отомстить. И мы сочтем своим долгом из чувства приязни к вам уничтожить этих оборотней и очистить от них весь ваш уезд». Старый князь опять стал благодарить и устроил вечернюю трапезу. Плотно поужинав, танский монах и его ученики отправились спать, и мы их на время оставим. Вернемся теперь к князю оборотней, потерпевшему поражение. Он действительно помчался на гору коленца бамбука, которая находилась на юго-востоке. На этой горе была пещера, носившая название 9 кольцевых извивов. В ней жил премудрый обладатель 9 чудес, приходившийся оборотню дедом. Пользуясь попутным ветром, оборотень мчался всю ночь, не останавливаясь, и ко времени пятой стражи прибыл к пещере. Он постучался, и его впустили. Бесенок-привратник не удержался от удивления. «Великий князь, лишь вчера вечером прибыл твой темнолицый гонец с пригласительной грамотой», — сказал он. «Почтеннейший дед твой изволил оставить его здесь переночевать до утра и пожелал отправиться вместе с ним на пир в честь волшебных граблей. Что же это ты в такую рань сам прибыл сюда с приглашением?»
«Эх, как нехорошо получилось! Ох, нехорошо! Никакого пира не будет!» —
сокрушенно ответил оборотень. В это время из внутреннего помещения неожиданно появился чумазый бесенок-гонец. «Великий князь, зачем ты пожаловал?» — в свою очередь изумился он. «Твой почтеннейший дед, великий господин наш, сказал, что как только встанет, так сразу же отправится к тебе на пир вместе со мной». Но оборотень от волнения ничего не ответил ему и лишь замахал руками. Вскоре проснулся почтенный дед и позвал внука к себе. Отложив оружие в сторону, оборотень повалился наземь перед дедом и стал низко кланяться ему, не в силах сдержать хлынувшие слезы. «Просвещенный внук мой, что с тобой? Вчера ты прислал мне приглашение, и я сегодня с утра собирался отправиться к тебе на пир. А сейчас ты сам явился ко мне, такой печальный и огорченный». Стукнув лбом об пол, оборотень стал рассказывать. «Позапрошлой ночью я вышел полюбоваться луной, как вдруг заметил, что из главного города уезда Яшмовые цветы к небу восходит удивительное сияние. Я тотчас же поспешил туда, чтобы собственными глазами взглянуть на это чудо. Оказалось, что удивительное сияние исходит от трех видов оружия, находившегося во дворе усадьбы правителя уезда. То были позолоченные грабли с девятью зубьями, драгоценный посох и посох с золотыми обручами. При помощи колдовства я забрал все это оружие к себе и решил устроить пир в честь волшебных граблей. Я послал слуг закупить свиней, баранов, свежих плодов и многое другое. Решил пригласить тебя, уважаемый дед, чтобы ты повеселился. Вчера я отправил к тебе этого чумазого бесенка с пригласительной грамотой. А вскоре после этого появились бесенята Плут-чудак и Чудак-плут. Они пригнали несколько свиней и баранов и прихватили с собой продавца скота, которому остались должны. Он пожелал во что бы то ни стало остаться на пир, но я не позволил ему, опасаясь, что он все разболтает. Тогда он стал говорить, что очень голоден, и попросил, чтобы его покормили. Я велел ему отправиться на задний двор и там поесть. Затем он вошел в пещеру, увидел волшебное оружие и заявил, что оно принадлежит ему. Плут-чудак и чудак-плут и торговец кинулись к оружию и тут предстали в своем первоначальном виде. Один из них оказался монахом с мохнатым лицом и острой мордой, как у бога грома. У другого монаха было длинное рыло и огромные уши, а у третьего — темное лицо. Ни с чем не считаясь, они подняли крик и полезли драться со мною. Я поспешил достать мою секиру и вступил с ними в бой, предварительно осведомившись, кто они такие и как осмелились морочить меня. Один из них сказал, что они ученики танского монаха из восточных земель, посланного государем великого танского государства на запад, к Будде, что они попали в этот уездный город по пути, чтобы получить пропуск по подорожной. Но правитель округа задержал их у себя и просил обучить его сыновей фехтованию.
Они сказали также, что по образцу их оружия мастера должны были изготовить такое же, а потому оставили оружие в мастерской, во дворе. А я, дескать, украл. Тут я не вытерпел и схватился с ними. Не знаю, как их зовут, этих монахов, но должен признаться, что все они очень сильны. Я один не в силах был одолеть их и решил бежать к тебе, уважаемый дедушка. Прошу тебя, помоги мне разделаться с этими монахами и отомстить им. Этим ты докажешь свою любовь ко мне, твоему меньшому внуку». Старый оборотень выслушал его и некоторое время молчал, о чем-то думая.
«Так вот это кто!» — смеясь, воскликнул он наконец. «Внучек мой, зря ты их разгневал!»
«А ты разве знаешь их?» — удивился внук.
«Знаю. С длинным рылом и большими ушами — это Джубадзе, а с темным лицом — Шасен. Эти оба еще ничего. С ними можно справиться. А вот тот, что похож на повелителя грома с мохнатой мордой, зовется Суню-куном. Он действительно владеет огромной волшебной силой. 500 лет назад он учинил буйство в небесных чертогах, и 100-тысячное небесное войско не могло справиться с ним. Он только и знает, что гоняется за нами и ищет нас повсюду. Он не постоит даже перед тем, чтобы обыскать горы и моря, ворваться в пещеры и проломать городские стены, лишь бы только причинить нам беду. Он несет нам смерть. Как же это ты связался с ним? Ну ладно, так и быть. Отправлюсь вместе с тобой и захвачу этого мерзавца. А заодно правителя уезда Яшмовые цветы и его сыновей, чтобы ты отвел душу».
Князь оборотней, услышав эти слова, в знак благодарности поклонился старому деду до самой земли. Старый оборотень тотчас же вызвал остальных своих внуков. Обезьяноподобного льва, белоснежного льва, льва-пожирателя тигров, льва Бодзе, льва-охотника на лисиц и льва-ловца слонов. Все они явились со своим остро отточенным оружием. Желтый лев повел всех за собой. Налетел буйный порыв ветра и понес их прямо на гору Барсова голова. Когда они примчались туда, в ноздри им ударил запах дыма и гари. До них донеслись плач и причитание. Внимательно присмотревшись, они увидели двух бесенят — плута-чудака и чудака-плута, которые, плача навзрыд, взывали к своему господину-повелителю. Старый оборотень приблизился к ним и строго спросил: «Вы настоящие или поддельные?» Бесенята опустились на колени и, проливая горькие слезы, стали отбивать земные поклоны. «Какие же мы поддельные!» — восклицали они сквозь слезы. «Вчера как раз в это же время мы получили от тебя серебро и отправились покупать свиней и баранов. Едва мы вышли на большую дорогу, как увидели монаха с мохнатым лицом и острой мордой, как у повелителя грома. Он дунул, и мы почувствовали, как у нас обмякли ноги и отнялся язык. Мы не могли вымолвить ни слова, не в состоянии были даже пошевельнуться. Он повалил нас на земь, вытащил у нас серебро, снял с нас именные таблички и исчез. А мы оба остались на месте и лишь только что очнулись. Когда мы подошли к нашему жилью, пожар уже утих. Дома, постройки — все сгорело дотла. Мы стали искать тебя, наш господин и повелитель, но не нашли,
наших главных и младших начальников тоже нигде не было. Тогда мы начали плакать и причитать. Неизвестно, каким образом у нас произошел такой пожар. От этих слов у князя-оборотней слезы хлынули из глаз. Ноги у него подкосились, и, пронзительно вскрикнув, он стал браниться.
«Негодяи бритоголовые! Мерзавцы! Как они смели совершить столь неслыханное злодеяние! Они сожгли дотла весь мой прекрасный дворец, сожгли моих красавиц, убили моих приближенных и слуг! Не могу! Гнев душит меня! Я умру от гнева!»
Дед-оборотень велел обезьяноподобному льву подвести князя-оборотней.
«Просвещенный внучек мой», — ласково сказал он, — «раз уж так случилось, нечего зря сердиться. От этого ведь никакой пользы нет. Побереги свои силы, они пригодятся, когда мы явимся в уездный город и захватим этих монахов».
Однако князь-оборотней никак не мог успокоиться и продолжал громко плакать.
«Дедушка, ведь свой дворец я нажил не в один день!» — рыдая, говорил он. «А этот подлец, плешивый бритоголовый монах, все разорил и уничтожил. Для чего же мне теперь жить?»
С этими словами он стал биться головой о камни и скалы. И только белоснежный лев и обезьяноподобный лев уговорили его, наконец, успокоиться. После этого все покинули пожарище и помчались в уездный город. Налетел ураганный ветер, тучи пыли окутали город непроницаемой мглой. Перепуганные загородные жители целыми семьями, поддерживая стариков и женщин, бросили на произвол судьбы свои дома и имущество и устремились в уездный город под защитой его стен. После этого городские ворота были крепко-накрепко заперты. Кто-то вбежал в усадьбу князя и закричал: «Беда! Беда!» Правитель уезда и танский монах в это время как раз завтракали в беседке белого шелка. Услыхав, что кто-то кричит, они вышли из беседки узнать, что случилось. Из толпы слышались отдельные голоса.
«Целая шайка оборотней приближается к нашему городу! Пыль поднялась столбом, песок струится в воздухе, и даже камни катятся! Бесы напустили туман и подняли бешеный ветер!»
Князь растерялся.
«Как же нам быть?» — спросил он упавшим голосом.
Сунь-Кун рассмеялся.
«Будьте покойны, не волнуйтесь. Обитавший в пещере пастигра-оборотень, тот самый, который вчера проиграл битву со мною, удрал на юго-восток. Там собрал целую шайку во главе с каким-то премудрым обладателем 9 чудес. И вот теперь явился сюда. Сейчас мы все вместе выйдем из города, а ты прикажи закрыть все городские ворота и отбери надежных людей для защиты городских стен».
Правитель округа сделал все, как сказал Сунь-Кун. Затем вместе со своими сыновьями и танским монахом он поднялся на сторожевую башню, возвышавшуюся над городскими стенами, чтобы наблюдать за выполнением всех распоряжений. Флаги и знамена затмили солнце. Огни ракет осветили все небо. Сунь-Кун и оба его спутника под прикрытием темноты тайком выбрались из города и выступили навстречу врагу. Обо всем этом рассказано в стихах. «Смотри, готовится великое сражение. Неосмотрительность была всему виною. Дай бесу голову поднять хоть на мгновение, и все несчастья обрушатся волною». О том, каков был исход сражения, вам расскажет следующая глава.